Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 14 сакавіка.
Нацыяналізацыя Амкадора, ці такое магчыма?
Прадпрыемства, якое шмат гадоў працавала ў мінус, канешне, Шакуцін заўсёды шукаў некія выхады, некія магчымасці.
Чаму крызіс веры гэта нармальна?
Па-хорошаму людзі должны ведзець Бога не таму, што яны хацяць какіх-то бонусаў или папасць в рай, а таму, што проста прикольна быць з Богам. Точка.
Военные сборы у Беларуси. Что робят резервисты и по каким принципе их отбирают?
Первые дни три мы литерально ничего не робили. Тупо лежали на ложках и ходили есть.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Паводле інсайдаў выдання «Наша Ніва», дзяржава нацыяналізавала машынабудаўнічы холдынг «Амкадор», а сябра Лукашэнкі Александр Шакуцін стаў простым беларускім пенсіянерам.
Па даных Белпола, станам на 2020 год Шакуцін кантраляваў 76% акцый прадпрыемства, як фізічная асоба і як саўладальнік кампаніі «Наванэп» і «Спамаш».
Цяпер, згодна выданню, Амкадор кантралюе БелАЗ, а прозвішча Шакуціна як акцыянера знікла з афіцыйнага рэестру.
Наколькі рэалістычным можа быць гэты інсайт, мы запыталіся ў блогера і бізнэсоўцы Александра Кныровіча.
Ну, вось гэта, канешне, была бы навіна тыдня. Калі б гэта было праўды. Давайте, па-першае, скажам, чаму ў мяне ёсць вялікія сумневы. Таму што пакуль інфармацыя толькі такая, што ў адмысловым рэестры, дзе ёсць там кіраўнікі заводаў, напісана, што ўжо няма асобных дырэктара завода, а гэтую функцыю выконувае некая ўстанова ад БелАЗ. І, канешне, гэта выглядае як быццам как бы дзяржаўны БелАЗ цяпер кіруюць Амкадор. Ну, я нагадаю нашым слухачам, што БелАЗ таксама быў удзельнікам праекта БелЖы. У пачатку, калі трэба было, каб нехто удзельнічаў, ён быў удзельнікам, потым сышоў. Но гэтым няма ніякай таямніцы, то бок дзяржава выкарыстоўвае БелАЗ як вось такую структуру, якая можа прыйсці і пакіраваць кімсьці. Для мяне недастаткова вось гэтай запісу, каб рабіць высновы, што гэта нацыяналізацыя. То бок можа быць шмат чаго, можа быць там нейкі часовы стан. Чаму можа быць такі часовы стан? Ну, я нагадаю, таму што камітэт дзяржконтролю, калі рабіў справаздачу за 2023 год, ён наўпрост напісаў, што Шакуцін узяў грошы дзяржаўныя. Мне падаецца, там было 50 мільёнаў рублёў. І льготныя крэдыты на развіццё чагосьці і не аддае. Ну, зразумела, што нармальнае прыватнае прадпрыемства ў гэты момант пайшло бы ў банкруцтва, ці распрадавала б маёмасць, нешта іншае бы рабіла. Чалавек узяў грошы ў дзяржавы і не жадае аддаваць. Магчыма, з гэтым звязанае вось такое знешняе кіраўніцтва. Часовая. А магчыма, гэта не часовая, а такая, ну, доўгатэрміновая некая гісторыя, калі ўласнасць паступова будзе пераходзіць к дзяржаве. Але магчыма, гэта будзе адбывацца ўсё ж такі за грошы, а не бескаштоўна, што трэба разумець, калі мы пішам пра нацыяналізацыю. Таму пакуль гэта ўсё ж такі наша ніва трохі бяжыць хутчэй, да. Але сама, канешне, з'ява вельмі цікавая, то бо гэта, ну, не натуральна вось такое, што змяняецца так вось кіраўніцтва, таму нешта адбываецца. Не абавязкова нацыяналізацыя, але нешта адбываецца. Ну і, канешне, Амкадор цікавае прадпрыемства, менавіта для яго вайна гэта шчасце, вайна была такім вартаваннем, таму што гэта прадпрыемства, якое шмат гадоў працавала ў мінус, канешне, Шакуцін заўсёды шукаў некія выхады, некія магчымасці, каб зрабіць з яго, ну, нешта больш прывабнае. І вось будзем глядзець, ці ён ўсё ж такі дапрыгаўся. І я нагадаю, вось ведаеце, калі там некалькі тыдняў там было пытанне пра тое, што будзе нейкі ў нас адмысловы спіс добрасумленных бізнесаў і казалі аб тым, што выйдуць блізкія да Лукашэнкі людзі. Ну, вось магчыма, яны бы вайшлі, што ці гэта замінула бы камусьці нацыяналізаваць, калі гэта так адбудзецца Амкадор. Не, ніякі спісы нікому ў Беларусі нічога выратаваць не могуць. Падкрэслю яшчэ раз. Вельмі цікава, і калі гэта сапраўды нацыяналізацыя, то гэта будзе амаль першы такія.
Прэцэдэнт, а што будзе з самім прадпрыемствам, калі раптам такое здарыцца?
Ну, што будзе нармальна дзяржаўнае кіраўніцтва, як заўжды. То бок для працаўнікоў завода, напэўна, застанецца як ёсць. магчыма, даже будзе лягчэй працаваць. А вось для кіраўнікоў і для верхушкі, ну, напэўна, яна зменіцца, таму што калі вось такія падзеі адбываюцца, то, канешне, прыходзяць адныя свае людзі сыходзяць, другія свае людзі прыходзяць, ну, гэта ж такія цёплыя пасады. Магчыма, будзе нейкі буйны праект нашым развіццё тэхнікі Амкадор, на якое выдаткуюць з бюджэту там некалькі соцень мільёнаў долараў. Магчыма, будзе нейкі кітайскія крэдыты, як заўжды пад гарантыі бюджэта. Всё тое ж самае, што мы 30 гадоў назіраем цалкам у дзяржаўнай часткі эканомікі Рэспублікі Беларусь.
Тут, дарэчы, пытаюцца, а хто-небудзь можа прывесці прыклад паспяховага дзяржпрадпрыемства ў Беларусі? Ці ёсць такі, Александр?
Як гэта выглядае? Ёсць такія галіны эканомікі, у якіх магчыма манаполія, якую дзяржава сама ўсталёвае. Напрыклад, тытунёвыя фабрыкі. У нас усяго 3. І адна з іх дзяржаўны Нёман. І калі ты глядзіш на справаздачнасць, калі яны яшчэ яе паказвалі афіцыйна, то там усё вельмі і вельмі добра. Гэта вельмі прыбытковае прадпрыемства, але чаму? Ну не таму, што Нёман прыдумаў нейкія цікавыя маркі, Мальбара ці нешта яшчэ. Не таму, што ён вельмі добра пабудаваў бізнес-працэс. Не, таму, што дзяржава зрабіла ўмовы, каб гэта была манаполія. І за кошт гаманцоў беларусаў, якія паляць. Гэта прадпрыемства зарабляла грош. Іншы прымер – Крышталь. Завод Крышталь, вінагарэлачны завод. Таксама вельмі прыбытковае прадпрыемства. Трэці прыклад, прабачце прыклады, канешне. Гэта Белавія. Белавія працавала з прыбыткам 5% ад выручцы. Гэта добры паказнік. Але чаму? Таму што вы плацілі ў 3-4 разы даражэй, чым рэйсы з Вільнюса. І вось как бы там сярэдні кошт быў, ну, значна даражэйшы, чым лоу-косты з Вільнюса, і вось за кошт вось гэтага Белавія зарабляла свае 5%. Там, дзе магчыма зрабіць манаполію, вы можаце пабачыць дзяржаўнае прадпрыемства з нармальнымі вынікамі, але толькі за кошт вашых жа гаманцоў. А так, калі яны сутыкаюцца з нармальнай канкурэнцыяй, няма ў нас прыбытковых прадпрыемстваў, і самае, ведаеце, самае страшнае, ну, канешне, калі была такая магчымасць, я гэта рабіў. Ось у нас было, ведаеце, Алювара і Крыніца і Ліцкае піва. І паказнікі, ну, розны, зразумела, доля рынка ў кожнага розны. Але калі ты глядзіш на крыніцу дзяржаўную, яна там кульгала на дзве нагі. Там было мінус. Калі ты глядзіш у гэтай жа галіне на Ліцкае піва, там усё было добра вельмі з паказнікамі. І вось розніца паміж дзяржаўным і прыватным кіраваннем была менавіта ў гэтым, калі ты бачыш адну і тую ж галіну, прыкладна адзін і той жа прадукт, калі твой камерцыйны поспех залежыць толькі ад таго, як ты кіруеш прадпрыемствам, тады ты бачыш на лічбах, і яно было вельмі красамоўнае. Але, на жаль, зараз вся справаздачнасць дзяржаўная, яна ў нас зачынена, бо не трэба вам глядзець, хто там што зарабляе ці страчвае. Таму зараз мы можам казаць аб гэтым толькі ў мінулым часе.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Дарэчы, пішуць, запомніце, патомкі, если будзеце строіць новую Беларусь, не давайце государству никаких предприятий, которые занимаются производством.
Ну, ведаеце, я, канешне, ў гэтым сэнсе максімальны такі ліберал. Калі ты казаў, калі б у мяне была такая магчымасць, у мяне бы турмы былі таксама прыватныя. Таму што адна справа гэта вынасіць прысуды, а другая справа гэта забяспечваць якасць унутры. І за тыя ж самыя грошы прыватнае прадпрыемства рабіла б гэта лепш, чым дзяржава. Но гэта, канешне, жарт у нашых сённяшніх умовах. А так, не справа дзяржавы займацца прадпрымальніцтвам, не справа дзяржавы інвестыраваць і вырашаць, якую прадукцыю прызвадзіць, які ўзровень заробкаў на тым ці іншым прадпрыемстве, якое абсталяванне выкарыстоўваць, з якой маржой працаваць. Гэта ўсё для гэтага, ведаеце, гэта добра працуюць, калі ў вас ёсць амаль бясконцая колькасць прадпрымальнікаў, яны кожны асобна прынімаюць рашэнне. І тады ў вас ёсць шмат прапаноў, і хто добра кіраваў, не так, як Маск, той маладзец, той расце. Хто кіраваў дрэнна, той сыходзіць, але рэсурсы, якія былі ў яго, яны ж, ну, не вылітаюць у трубу, яны разыходзяцца па іншым прадпрыемствам. І тады гэта працуе на карысць спажыўцоў, і тады дзяржава не робіць выгляд, што яна гэтым кіруе, таму што яна сапраўды нічым ось у гэтым сэнсе камерцыйным, рынкавым не можа працаваць. Вось, тады, канешне, паказнікі тады лепшыя, ну і ведаеце, што яшчэ, у мне недавно выйшаў такі тык-ток, аб тым, ну ось у нас як быццам дзяржаўнае прадпрыемства. Дзяржаўнае прадпрыемства, гэта ж народнае прадпрыемства. То бок мы з вамі ўласнікі, не глядзячы на тое, што мы з Машай знаходзімся зараз у студыі ў Варшаве, тым не менш у нас, не ведаю, як у Машы, у мяне пакуль беларускі паспорт.
Не таксама.
Вот, а гэта азначае, што мы з вамі ўласнікі таго самага Атланта, Маза, камунаркі, Ну, вось прыгадайце, паважаныя сябры, паважаныя Маша, калі вы галасавалі за таго, хто будзе кіраўніком МАЗ, якая ў яго будзе там праграма развіцця. Вось вы памятаеце гэты момент, калі ў вас хтось запытаў, а калі ў вас ніхто не запытаў, то, магчыма, гэта не наше прадпрыемства. Яны только робяць выгляд, што я наше прадпрыемства, а насамрэч яны гэта ўласнасць аднаго чалавека. І менавіта так да яе трэба ставіцца. Да і ён сам да яе так і ставіцца.
Дарэчы, там з адной з уласнасцяў, калі ўжо так браць, такая метамарфоза атрымалася. З пачатку года Расія купіла ў Беларусі ўсяго 15 аўтобусаў МАЗ.
Што так
адбылося? А летась было 150.
Не, давайте ўзгадаем.
Гэты перыяд.
Так, канешне. Нармальны ўзровень рэалізацыі быў трохі меней за 100 аўтобусаў раней. То бок у нас агульная колькасць аўтобусаў была там трохі меней 900 чымсьці. Гэта было так, заўжды. Ну, не заўжды, а апошнія гады. Потым, калі пачаліся санкцыі, ну, гэта адна з версій, я не глядзеў сам, гэта версія, аб чым пішуць адмыслоўцы. Калі пачаліся санкцыі, там нешта на нешта памянялі, яны пачалі сама запальвацца. І вось, і пасля гэтага продажы МАЗу засталіся толькі ў тым выпадку, калі нехта прыехаў да Лукашэнкі, некі губернатар, і трапіў у пастку. Ён не можа адмовіцца за сталом, таму яму, як савецкія часы, в нагрузку яшчэ аўтобус. Але не так шмат яны прыязджаюць для таго, каб гэта магло забяспечыць цалкам прадукцыю. Так? І таму вось так, калі ў цябе імідж вось такі, што твае аўтобусы гараць не тады, калі ты сам іх падпаліў, а
самаўзгараюцца,
то, канешне, каб у выніку ця будзе 15 аўтобусаў за два месяцы, напэўна, за два. З пачатку года за два месяцы. Так. І, канешне, гэта бедаць, калі які-небудзь канцэрн, там, Volkswagen, Mercedes, калі пішаць аб тым, што ў нас там, ну, некая магчымая непаладка, магчыма нешта не то, і таму там 70 тысяч аўто мы вяртаем на сервісы, каб нешта замяніць, мы разумеем, што канцэрн ставіцца з павагай да пакупнікоў і разумеюць, што адзін вось такі
Прокол
азначае падзенне продажу. І тут мы бачым, як граць дзесяткамі, і ўсё, што кажа завод, ўсё, што кажа Лукашэнка, так гэта дрэнна эксплуатуюць яго там непрафесійныя людзі. Ўсё, што кажа завод, гэта он ціхонечка сядзіць і маўчыць. І, канешне, потым будзе 15 топсу. Канешне. Але каму да гэтага справа? Калі б я быў уласнікам гэтага завода, то, канешне, адкруціў бы галаву дырэктару за тое, што ён гадамі не рэагуе на скаргі пакупнікоў. Тому гэты чалавек не можа працаваць на гэтым месцы. На дзяржава ж кіруецца іншымі матывамі. Таму вось.
Я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў блогер і палітык Александр Кнырович. Добрага дня і добрых выходных.
Дзякуй. Да пабачэння.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму крызіс веры – гэта нармальна?
По-хорошаму люди должны верить в Бога не потому, что они хотят каких-то бонусов или попасть в рай, а потому, что просто прикольно быть с Богом. Точка.
Военные сборы у Беларуси. Что робить резервисты и по яким принципе их отбирают?
Первые дни три мы литерально ничего не робили. Тупо лежали на ложках и ходили есть.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврорадио. Мост настрою.
На Еврорадио новины спорту. Стаў вядомы канчатковы спіс футбольнай зборнай Беларусі на сакавіцкія таварыскія матчы супраць зборных Таджыкістана і Азербайджана. У ім 24 футбалісты, нацыянальны чэмпіянат прадстаўляюць толькі 9 чалавек, іншыя гуляюць у 6 краінах – Польшчы, Партугалії, Балгарыі, Грэцыі, Казахстані і Расіі. Міністр спорту Сергей Кавальчук ўжо месяц блакуе размытненне тысячы новых афіцыйных мячоў для футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Іх выраб і дастаўку аплаціла УЕФА. Беларуская федэрацыя футбола для першага матчу вымушаная была купіць за свае грошы 9 мячоў, піша трыбуна. Матч жаночай футбольнай лігі нацыі Фінляндыя-Беларусь перанесены ў Італію. Прычына – адмовы фінскага боку прымаць беларускую зборную. Футбалісткі мусяць згуляць 4 красавіка. Адхіленне беларусаў, як і расіян, ад міжнародных баскетбольных спаборніцтваў працягнута да траўня. Такое рашэнне прыняла Міжнародная федэрацыя баскетбола. Яно датычыць і зборных, і клубаў. Перервалася бомбардирская серия белорусского хоккеиста Алексея Протаса у чемпионате НХЛ. Вашингтон проиграл Лос-Анджелесу 0-3. У попередних трех матчах Протас набрал 7 выниковых баллов. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Слухай интернет, слухай музыку.
Большасць беларусаў – побытавыя паганцы, перакананы праваслаўны святар, аўтар блогу «Бацюшка ответит» Александр Кухта.
Па яго словах, сапраўдная вера – гэта вельмі складаны шлях, а большасці беларусаў, якія лічаць сябе вернікамі, патрэбна закрыць сваю ўнутраную патрэбу, напрыклад, пахрысціць дзіця, каб тое не хварэла.
Альбо паставіць свечку ў храме, каб заключыць дамову з Богам. Маўляў, Божа, я табе свечку, а ты мне удачу.
Про тое, чаму царква прайграла картам Таро, айцец Александр, які цяпер служыць у маленькім прыходзе Канстантынопальскага патрыярхату ў Вільні, расказаў на Сіроуда і ютуб-каналу ТОК.
Им нужно совершить какое-то действие магическое, чтобы получить в ответ что-то, что они хотят. И в этом смысле карты Таро действуют гораздо более эффективно. Не потому, что они идеально что-то меняют и там дают какую-то идеальную, там, не знаю, деньги, удачу и все остальное, а потому что, наверное, сама атмосфера и вот сама какая-то вот философия вот всей этой вот системы, она больше соответствует тому, чтобы закрывать вот эти вот дырочки. Я сделал что-то, получил что-то взамен. Я сделал что-то, получил что-то взамен. В этом смысле православная, ну, любая церковь, она проигрывает. Потому что церковь, в, ну, как она задумалась, она не для этого. Церковь – это про интимное, неповторимое, невоспроизводимое отношение каждого человека с Богом. Это как дружба, например. Я могу сколько угодно рассказывать про своих друзей, но это ничего не значит, это просто слова. Дружбу можно только пережить. Причем каждый человек будет проживать дружбу очень индивидуально, очень лично и неповторимо ни в коем случае. И вот настоящая вера – это вот про то же самое. Это про очень интимное отношение с Богом, где нельзя договориться, где нельзя подкупить, где нельзя сделать что-то, чтобы получить что-то, потому что это будет манипуляция, а дружба, она не любит манипуляцию. Это вот про что-то настоящее. А вот на настоящее отношение с Богом, как и на дружбу, как и на любые другие настоящие отношения, на самом деле люди очень часто не готовы. И поэтому, когда мы пытаемся дружбу подменить чем-то другим, мы получаем не дружбу, а какой-то, не знаю, какой-то социальный абьюз там всех со всеми. Когда мы пытаемся настоящую веру подменить вот такой бытовой магией, ну, карты Таро, да, работают эффективнее. Поэтому в этом смысле, в плане бытовой магии, ну, такой, которая вот, нужна православным атеистам, да, мы проигрываем.
А у церкви есть разумение, что с этим делать?
Я думаю, что церковь сложный организм, чтобы как-то вот сказать, что у нее есть какая-то большая пиар-стратегия, ну, просто стратегия какой-то вот большой борьбы. Это во-первых, а во-вторых, все-таки церковь это во многом история не про на сегодняшний день. Это, я бы сказал, довольно покалеченный историей институт, особенно церковь в Беларуси. Это покалеченный советской властью институт, который вот возникал, по сути, с нуля из руин 90-е годы, из тех людей, кто был, и с их представлениями о правильном, о том, что было, с их вот, этом, вот этим вот сумбуром в голове. И мне кажется, что церковь в Беларуси, причем любой, потому что это история про белорусов, православной, католической, там, протестантской, нужно еще много-много десятилетий, чтобы понять и осознать какие-то важные вещи, в том числе о себе и о своей миссии. И сейчас мы находимся в той точке, где многие верующие, в том числе многие священники, они как раз-таки вот живут вот в этой вот парадигме вот такой вот бытовой магии и вот условных карт Таро. Когда люди массово крестят своих детей, на всякий случай, когда люди массово освящают куличи, потому что, ну, так надо, потому что, ну, вот это вот все, короче. Что на самом деле не является разговором про настоящие отношения с Богом. Если обстоятельства позволят нам вырасти, если мы сами найдем в себе силы вопреки обстоятельствам вырасти, и если вот все хорошо, правильно сойдется, и мы вырастем, то тогда появится поколение священников и поколение верующих, кто уже будет отказываться от всех этих бытовых магических вещей во имя настоящих отношений с Богом. И в этом смысле, кстати, я могу сейчас обозначать как абсолютное хвастовство, ну, отлично. Мне хотелось бы привести пример нашего прихода. Вот, потому что вот мы с отцом Георгием Мы, можна сказати, ми основателі вот нашої общини, і перед нами нет какой-то живой традиции, которую мы обязаны следовать. И, по сути, мы традицию мы делаем сами, такой, как нам бы хотелось. И мы можем отказаться от того, чего мы хотим отказаться, либо принять, либо сделать то, что мы хотим принять и сделать. И, например, мы осознанно в храме отказались вообще от любой торговли вообще. У нас в храме нет свечного киоска. У нас в храме не продаются свечки. У нас есть просто свечки. Если надо, берешь свечку и зажигаешь свечку. Поэтому мы прямо говорим, что свечка – это такая древняя форма церковного мерча. Это просто красиво и очень древняя. Но сам по себе свечка не делает человека ближе к Богу. Если нужно просто помолиться, то ты просто приходишь и просто молишься. Если нужно просто постоять в тишине, то ты просто приходишь и просто стоишь в тишине. Бог тебя и так услышит и без свечки. Просто свечка – это красиво. Если ты хочешь вот приобрести такой красивый мерч, то вот, пожалуйста, можешь взять. Например, мы немножко не классически служим литургию, а как это происходит вот в большинстве храмов в Беларуси. Во-первых, у нас вся коммуникация в нашей церкви на белорусской мове. Набоженство так само на белорусской мове, и все стосунки с парафиянами так само на белорусской мове. Тут я перешел на белорусскую мову, я умею про драники, окей. А больше зато так склалось исторично, что великая и важная частка литургии, она отбывается по зачиненными дверима. То бок люди, яны не бачат, что робят святары, потому что перед ними иконостас. И что больше важно, они не чуют, про что молятся святары. Потому что покуль там хор свое выконывает, покуль там диакон там кажет, промоляет свои иктинии, вот в этот час святар молится об чимсти иншим, об чимсти вот тем, что является вот сердцем этой литургии. И вот мы, например, вот у нас нема тут иконостаса, тому все бачат, что отбывается, это первое. А по-другому, все вот эти тайные молитвы, тайные, не тайные, мы читаем голосно, услых, как все разумели, что отбывается. И вот таких кавалочков их шмат, их вельми много, вот в каждом моменте. Мне подается, что мне бы хотелось верить, что прос некоторый час вот наше парафияне, оно все-таки дорастут до того, как прийти до думки, что вось настал час будовать именно это свои особистые относины с Богом, какие вельми складанные, вельми, какие любые относины могут быть болючими, вельми тяжкими, але все ж таки своими. И это и есть самая великая каштовность религии. Дарэчы, я не так давно робил ТикТок, подписывайтесь, пожалуйста. Вось, где я отказывал на пытание, а для чего верить у Бога. Вось, мой отказ был такий, я зараз скажу по-русски, потому что там была гульня слова по-русски. Я сказал, что верить в Бога нужно ни зачем. Причем, обратите внимание, что здесь буква «и». Вот, ни зачем. Потому что это как с дружбой. Хорошая дружба, она приносит огромное количество бонусов обоим друзьям, вообще всем друзьям. Но люди дружат не ради бонусов. Люди дружат, потому что им просто прикольно быть вместе. Вот то же самое с верующими. По-хорошему, люди должны видеть Бога не потому, что они хотят каких-то бонусов или попасть в рай, а потому что им просто прикольно быть с Богом. Точка.
Апошнія 5 гадоў складаны і жудасны час рэпрэсій і вайны, і многія вернікі часта задаюцца пытаннем, як Бог мог такое дапусціць. Вось што думае на гэты конт Александр Кухта.
Я тоже задаюсь этим вопросом. Более того, я считаю, что кризис веры – это нормально. И у каждого верующего должны возникать кризисы, должны быть сложные вопросы, на которые нет ответа, нормального ответа. И это те вопросы, которые мне хотелось бы задать Богу, когда у меня будет такая возможность, прям честно задать. Потому что в истории было множество попыток ответить на этот вопрос разными спикерами и разными богословами. И это ответы разной степени крутости. Но такого, который бы удовлетворил меня, я не имею. И я бы сказал так, я не знаю, Господи, ответь ты мне, хотя бы мне на этот вопрос. Мне в моей голове мне сложно совмещать вот жестокость нашего мира и представление о всемогущем, всезнающем, абсолютно благом Боге. Наверное, есть ответ, который меня немножко устраивает, но только чуть-чуть философский такой. Он звучит так, что мы люди, мы такими созданы, вот какие мы есть. Если мы доверяем Богу, наверное, наша вот эта вот жизнь, это в том числе какая-то школа. Ну вот мне уже 30-32, я вспоминаю себя 20-летним, я понимаю, что я был еще ребенком, условно свои 20. И мне понадобилось 12 лет, чтобы стать мной с текущим. Это 20 лет сложного, иногда болезненного, обычного опыта, который есть у всех людей. И, наверное, мы люди, и мы должны пройти через вот эту вот богооставленность, через вот эту вот, боль, непонимание, что происходит. Наверное, чтобы что-то очень важное о себе узнать, что можно узнать только на опыте. Потому что если бы мне 20-летнему я бы себе современно что-то бы рассказывал, наверное, 20 лет я бы самого себя бы не слушал, потому что это кто такой? Я сам все знаю. Ну, так у всех бывает. И только вот жизненный опыт меня чему-то научил. Я про то, что, с одной стороны, я хотел бы верить, что наша вот эта вот жизнь, это очень жестоко, правда. Но, наверное, что в этом есть какой-то большой, ну, урок, который можно вот получить только так и никак иначе. Это первая мысль. А вторая мысль, да, наверное, Бог может сделать другой мир, в котором всего этого не будет. Проблема в том, что для этого нужно уничтожить меня, нужно уничтожить нас. Другой мир, значит, другие правила, значит, другие люди. Вот я вот такой, какой я есть. Я вот с заложенной вот этой вот историей, что мне нужно получить какой-то опыт, чтобы стать, ну, другим, что-то понимать. Наверное, если бы Бог создал мир, где бы мы сразу бы все понимали, это были бы уже не мы. Вот. А лучший мир, который вообще существует, тот мир, где я есть. Вот. Как-то так. Вот. И он вот такой вот. Наверное, то есть здесь как бы все сводится к вере, что, Господи, я просто верю. Иногда это историчная вера, иногда это очень болезненная вера, иногда это очень сложная вера, иногда это вера в кризисе. Но я хочу верить о том, что все это имеет какой-то смысл. Но я понимаю, что я могу ошибаться, да.
Что значит сегодня быть христианином?
Каждый человек на это ответит по-разному, потому что мы помним, что настоящая вера – это интимное, лично невоспроизводимое отношение между человеком и Богом. И поскольку отношения вот такие, у каждого свой ответ на этот вопрос. Но, наверное, общий ответ – это такое, что быть верующим – это значит стремиться к таким отношениям. Вот если ты искренне к ним идешь, к таким отношениям, значит, ты идешь, наверное, правильно. Если ты идешь по формальному пути, где ты формально ставишь галочку, так выучил символ веры, прикрестился, надел платочек в церкви, что там еще, и что там еще, придумайте сами, я не знаю. Вот это плохой путь. Вот. Но это путь и опасный, как и в любых отношениях, который может завести не туда, какие бывают у нас отношения, любые, которые нас заводят не туда. Но вот так вот мы люди, так мы работаем.
Кто для тебя узор христианского политика?
Как говорит древний псалом, не надейтесь на князя и на сына человеческие, в них же нет спасения. Я бы сказал, что, наверное... А вторая человеческая мудрость говорит, что не встречайтесь со своими кумирами никогда. Потому что, начиная с крести кумира, ты находишь живого человека, и все становится очень, да.
А Трамп христианский политик?
Ну, он, очевидно, он пытается заигрывать с религией, но мне понравилось. Мне кажется, что многое о Трампе, я могу сейчас путаться немножко даже в городах и в событиях, но он был на службе, кажется, в Нью-Йорке, либо в Вашингтоне, неважно, в каком-то федеральном соборе, в общем, большого американского города. Или Нью-Йорк, или Вашингтон. Женщина-епископ, епископша. Там был какой-то американский истеблишмент, Трамп сидел. Она вышла с проповедью. И там Трамп уже успел написать свои первые там сколько-то указов там, против вообще всех. И эта женщина, она вышла с обычным, нормальным христианским словом. Есть видео, вот можете посмотреть, о том, что заботьтесь о ближних, не прогоняйте ближнего, не, ну, просто будь человеком, будьте людьми вообще все. И была показана реакция Трампа, который сидел с абсолютно кислой рожей, и было видно, что ему это все не нравится. А потом после службы у него спросили, ну как вам служба? Я не помню, что он точно ответил дословно, но смысл был такой, что это очень плохо. Видно, что Трампу простые христианские посылы о том, что любите ближних и радуйтесь ближнему, они ему не близки. Ну, я увидел пока что вот такое.
С чем ты связываешь надею на лепшую будущую?
Я бы сказал так, что мой внутренний крик звучит так, «Господи, да услышь ты меня и помоги». Ну, потому что, наблюдая за тем, что происходит, я понимаю, что мы движемся, ну, к чему-то очень-очень плохому. И война, в которой сейчас происходит в Украине, это как будто предвестник еще большего зла и насилия. Вот. И я не вижу ни одной опоры, на которую можно опереться в этом мире. Вот. То есть я вижу какие-то опоры, но они все такие шаткие. Вот. Поэтому, наверное, мой внутренний крик, который возникает из моего какого-то немножко вот этой вот разгубленности, тут внутреннего кризиса, эмиграции и все остальное, о том, что, Господи, посмотри на меня. Я хочу быть как вот... Есть история в Евангелии про Фому неверующего. Вот мы привыкли смеяться, что вот все апостолы поверили в воскресение Христа, а Фома, он вот не поверил. И сказал, что не поверю, пока ты, Христос, ко мне не явишься, я сам тебя вот лично вот пальцем не потрогаю вот живого тебя и не да. И мы обычно смеемся, типа, ахаха, Фома неверующий. Ничего подобного. Фома – это как раз-таки это история про человека, который... Вот у всех апостолов что-то было, наверное, какая-то такая внутренняя настройка, сонастройка да, там, с Христом. А у Фомы ее, наверное, не было. И он ее хотел получить. Он говорил, Господи, у меня нет этой сонастройки, поэтому со мной нужно говорить на другом языке. Вот мой язык, вот моего с тобой общения – это вот какой-то физический контакт. Явись мне, я хочу тебя потрогать руками. Так вот, мой язык – это тоже какой-то физический контакт. И я прямо вот я кричу, молюсь, потому что, Господи, явись мне, вот живу, вот, вот ты явись мне, хотя бы просто со мной поговори, вот, вот это мой язык, вот я как тот самый Фома. И вот я связываю свою надежду с тем, что хорошо, если ты со мной на этом языке не разговариваешь, я честно, я пытаюсь в своей жизни находить моменты, где ты присутствуешь другими языками. И в некоторых, вот в общем, в каких-то вот событиях я это нахожу и пытаюсь за это держаться.
Гэта быў праваслаўны святар Александр Кухта, які расказаў пра тое, як уласна спраўляецца з крызісам веры і чаму карты Таро перамаглі царкву.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Ваенныя зборы ў Беларусі. Што робяць рэзервісты і па якім прынцыпе іх адбіраюць?
Першыя дні тры мы літаральна нічога не рабілі. Тупа ляжалі на ложках і хадзілі есці.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джейсон Судзейкіс афіцыйна анансаваў чацвёрты сезон серыяла «Тэд Ласа». Цяпер аўтары шоу пішуць сцэнар. Аб гэтым акцёр заявіў у падкасці «Нью Хейтс». Раней у СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што працяг шоу будзе прысвечаны жаночай камандзі «ФК Рычмонд». Так, цяпер мы пішам сцэнар чацвёртага сезона. «Тэд будзе трэніраваць жаночы склад», сказаў Джейсон. Джейзі зноў апынуўся ў цэнтры скандалу з дамаганнямі. Дзяўчына, якая нібыта адклікала свае абвінавачванні ў адрас рэпера, заявіла, што гэта не так. Яна сцвярджае, што яе словы былі скажоныя. Выданне TMZ азнаёмілася з дакументамі, якія атрымаў суд. І сціца, якая пажадала захаваць інкогніта, паведаміла, што да яе прыйшлі прыватныя дэтэктывы Джейзі. Яна перапалохалася, але не адмовілася ад абвінавачванняў, а аўдыёзапіс з яе прызнаннем быў змантаваны. Раней адвакат дзяўчыны Тоні Базбі казаў, што на аўдыёзапісе няма канкрэтыкі. На ўсе пытанні дэтэктываў дзяўчына адказвае кароткім «так». Патрык Шварцнегер не пагаджаецца, калі чуе, што нібыта атрымаў ролю ў «Белым лотасе» дзякуючы знакамітаму бацьку. Але без вядомых сваякоў у гэтай гісторыі не абышлося. Патрык баяўся праваліць праслухоўванне і падзяліўся сваімі перажываннямі з мужам сястры Крысам Пратам. Тады той даў узыходзячай зорцы параду бывалага акцёра. «Крыс сказаў мне, калі ты праходзіш праслухоўванне, усё вырашаюць першыя секунды. У гэты момант я павінен зрабіць нешта, каб усіх уразіць. Таму я замыкаўся ў сабе і слізгаў па камеры поглядам знізу ўверх, быццам у нас спатканне. Гэта было няёмка, жудасна і весела, і гэта проста ідэальна падыходзіла для майго персанажа», падзяліўся акцёр з «People». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларусаў прызываюць на ваенныя зборы, якія могуць доўжыцца да 60 дзён. Паводле афіцыйнай версіі, вайскоўцы задумалі праверку боегатоўнасці.
А як на самой справе? Еўрарадыё пагутарыла з патэнцыйным прызыўніком пра тое, чаму рэзервістаў вучаць на зборах ці не вучаць.
А яшчэ даведалася ў ваенкаматах, па якім прынцыпе людзей адбіраюць на зборы і ці можна адправіцца туды па ўласным жаданні.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Алексею 32 гады. 10 гадоў таму ён адслужыў войску і амаль не ўспамінаў пра яго існаванне. Пакуль на працу не прыйшла павестка з'явіцца ў ваенкамат.
На працу прыйшоў ліст, што заўтра трэба з'явіцца ў ваенкамат а 8 раніцы. У мяне сям'я, дзеці, праца, а тут трэба ехаць да сябе ў Віцебскую вобласць, ды яшчэ ў такую рань. Некі з намеснікаў ваенкамат сказаў, што заўтра адправяць у частку, а што будзе там – загадка.
У частцы Алексею выдалі старую паношаную форму і аўтамат. Пра тое, навошта іх выклікалі і як хутка іх адпусцяць дадому, не расказалі.
Першыя дні тры мы літаральна нічога не рабілі. Тупа ляжалі на ложках і хадзілі есці. Дарэчы, тэлефоны ў нас не забіралі. Ды і наогул, як такога шмона не было.
Потым усіх сабралі і сказалі, што на днях плануецца палявы выхад на палігон. Што мы там будзем рабіць, натуральна, ніхто не казаў, як і таго, колькі гэта наогул будзе працягвацца. На палігоне прызваных на зборы пасялілі ў намёты. Па словах Алексея, нічым асаблівым і там яны не займаліся.
Большую частку дня мы просто ляжалі ў намётах, бывала, раз на дзень загружалі якую-небудзь машыну. Правда, бывало, что по ночах спать толком не удавалось. Треба было пильновать буржуйку. Так протягивалось 10 дзён 10. Потом вернулись у часть. Знову дзён 5 ляжали на ложках и просто поехали по домах. У чым сэнс? Навошта гэта трэба было? Так, па грашах я не страціў, але сама задума гэтых збораў цалкам бессэнсоўная.
Пад выглядам чалавека, які сам хоча запісацца на ваенныя зборы, тэлефаную ў Навагрудскі ваенкамат. Намеснік ваенкама па мабілізацыйнай падрыхтоўцы кажа, што запісацца на зборы можна, але невядома, ці адправяць мяне туды ў бліжэйшы час. Супрацоўнік паведаміў, што прынцып адбору рэзервістаў выглядае так. У Беларусі пачынаюцца зборы і воінскія часткі дасылаюць у ваенкамат запыты, што ім трэба, напрыклад, 10 танкістаў, 10 аператараў і 10 кіроўцаў, і іх забіраюць. Але калі запісваешся сам, то нельга адправіцца на зборы ў любы час года. Трэба, каб у гэты момант яны дзесьці праводзіліся. Таксама мне паведамілі, што на зборы возьмуць нават калі ў чалавека ёсць палітычная адміністратыўка. У ваенкамата проста такіх дадзеных няма. Далей тэлефаную ў Жлобінскі ваенкамат і задаю тыя ж пытанні. Там таксама пацвярджаюць, што калі ў чалавека ёсць жаданне, яго без праблем возьмуць.
Подскажите, пожалуйста, а как можно попасть на военные сборы?
Вам надо подойти сюда и пообщаться с офицерами.
Я по военной специальности минометчик в Заслоново служил.
Ну, мне это ни о чем не говорит, это вам надо с офицерами.
Понять, если я просто приду, то меня могут, в принципе, отправить на сборы сразу, да?
Конечно, если вы подходите, по крайней мере, где-нибудь бывают сборы, которые вот надо по определенной военно-учетным специальностям, а бывают там по подготовке, там разные же есть. Просто выдадут повесточку куда-то или пометят.
А это можно сделать только сейчас, когда идут сборы, как бы в стране у нас же сейчас идут, или вообще в любое время года?
Ну, это как сборы, у нас же определенные сроки. Так вот просто вы пришли, вас сразу отправили, так вряд ли. Если только получится, что сейчас планируются сборы, и вы подходите.
Ясно. То есть назначить там какую-то дату и там место, понятно.
Да,
А еще, знаете, еще такой вопрос. Дело в том, что я вот безработный уже год, и у меня статус тунеядца присутствует. А если я на сборы пойду, его как-то уберут или нет?
Через райисполком, не знаю, этого не знаю. Знаю, что таким лицам как-то оплачивается через райисполком там.
У горадскім ваенкамаце таксама паведамляюць, што прыйсці і запісацца самому на зборы можна, але трэба пачакаць мінімум 2 тыдні.
Могу ли я просто прийти? Могут ли меня вот отправить буквально там завтра или послезавтра на сборы?
Нет, прямо так нет. И еще месяц идет отбор, ну, минимум 2 недели. Так, чтобы завтра прям поехали, такого не будет.
И я так понимаю, можно приходить вот с желанием пойти на сборы только тогда, когда как бы в Беларуси идут сборы, да? То есть в любую пору года я не могу прийти, да?
Нет, приходите, там уже будем смотреть.
Я прихожу с документами, и мне, условно говоря, дают...
Военный билет, паспорт. Приходите в 26-й кабинет.
И потом мне как бы назначают какую-то дату, когда вот можно отправиться, да?
Ну, смотрим, у нас сейчас сборы часто идут, может, кого-то вас и направим.
Дело в том, что я сейчас не работаю, ну, там же какое-то денежное довольствие, я так понимаю, платится.
Каким
образом оно будет выплачиваться? И у меня есть статус тунеядц, это как-то повлияет?
Прекращается, да.
Он приостанавливается?
И останавливается, конечно.
На время того, что я...
Останавливается, и оплата у вас будет в среднем сборе 25 дней. У нас оплачивается неработающим 15 базовых за месяц. Ну, то есть на 14 базовых получите. Плюс оклад и по воинской должности, званием, по которому будете проходить сборы.
Статус тунеядца на это время он как бы сгорает.
Конечно, да, прекращается, да.
А когда я со сборов возвращаюсь, то он снова появляется.
Да, ну там еще не скажу, поэтому точно по законодательству. Ну, то есть вы, по сути, как на работе побыли и потом уволили снова. Если там опять какое-то течение времени не работаете, опять этот тунеядца на вас припишут.
На пачатку лютага Мінабароны Беларусі абвясціла пра пачатак праверкі боегатоўнасці. У часе праверкі вайсковае ведамства павінна праверыць гатоўнасць часцей выконваць розныя задачы, у тым ліку на незнаёмыя мясцовасці. Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін расказаў, што правядзенне праверкі апраўданае сітуацыяй, Таму трэба трымаць руку на пульсе. Паводле яго мерапрыемства носіць планавы характар. Начальнік галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення генштаба Александр Шальпук заявіў, што ў 24-м годзе на зборы ў Беларусі прызваныя каля 15 тысяч чалавек. Колькі рэзервістаў выклікаюць сёлета, невядома. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.